Глава 23. «Нет-нет, вы нисколько не помешали мне, фрубрат», — сказал Юхан Крон, зажимая телефон между ухом и плечом и застегивая пуговицы на рубашке. «Значит, все три заявления отозваны?»
«Как скоро вы с Финном можете явиться на допрос?»
Юхан Крон наслаждался и раскатистым бергенским «Р». Вернее, тем, что собеседница не выговаривала эту букву, в ее речи был только намек на нее. Так у некоторых женщин бывает намек на юбку. Ему нравилась Катрина Брат. Она была красивой, умной и умела за себя постоять. Ну а то, что у нее на пальце имелось обручальное кольцо, так кого это останавливало? Уж во всяком случае, сам он точно не придавал значения подобным формальностям. И еще Крона немного возбуждала нервозность, звучавшая в ее голосе. Совсем как у человека, только что вручившего продавцу чемодан с деньгами и ждущего, когда дилер отдаст ему сумку с наркотиками. Крон подошел к окну, раздвинул большим и указательным пальцем пластины жалюзи и выглянул с шестого этажа на улицу Розенкранца, что шумело внизу. Было всего 3 часа дня, но в Осло пробки начинаются как раз в это время, поскольку у многих заканчивается рабочий день. Но, разумеется, не у адвокатов. Иной раз Юхан Крон задумывался о том дне, когда нефть иссякнет, и его соотечественникам снова придется вернуться в реальный мир, жить по его законам. Оптимизм говорил ему, что все будет хорошо, что люди приспособятся к новой ситуации быстрее, чем можно себе представить. Достаточно посмотреть на страны, прошедшие через войну. Однако здравый смысл утверждал, что государство, в котором не существует традиции заниматься инновациями и передовыми технологиями, вернется назад, туда, откуда пришла Норвегия, на самое дно европейской экономики. «Мы сможем приехать через 2 часа», — пообещал Крон.
«Хорошо», — ответила брат.
«Тогда до встречи». Крон закончил разговор и какое-то время продолжал стоять, размышляя, куда бы положить телефон. «Иди сюда», — произнес голос из темноты. Он подошел к женщине, лежавшей на диване Честерфилд, и взял свои брюки.
«Ну что?»
«Они заглотили наживку», — сказал Крон, и прежде чем надеть брюки, проверил, нет ли на них пятен.
«Значит, это наживка? Хочешь поймать их на крючок?»
«Я и сам толком не знаю. В данном случае я только следую указаниям клиента».
«Но ты подозреваешь, что здесь есть крючок?»
Крон пожал плечами и огляделся в поисках ботинок. «Поживем, увидим». Он уселся за массивный письменный стол из черного дуба, который достался ему от отца, снял трубку стационарного телефона и набрал номер.
«Монна, да, слушаю вас!»
— весело затрещал из динамика энергичный голос криминального репортера газеты ВГ.
«Здравствуйте, Фрэкендо, это Юхан Крон. Обычно вы звоните мне сами, но на этот раз я вас опередил. У меня есть дело, которое, как мне кажется, достойно оказаться на первой полосе вашей газеты».
«Речь идет о Свейне Финне?»
«Да. Полицейское управление Осло только что подтвердило, что прекращает расследование необоснованных заявлений об изнасилованиях, которые появились в суматохе, поднявшейся вокруг моего клиента, когда его арестовали по подозрению в убийстве».
«Я могу процитировать вас?»
«Можете сказать, что я подтверждаю распространившиеся слухи, в связи с которыми, как я догадываюсь, вы недавно мне звонили».
Повисла пауза.
«Понимаю, Крон. Но я не могу этого написать».
«Тогда напишите, что я обнародовал эти сведения, чтобы опередить слухи. Дошли ли эти слухи до вас, не имеет значения».
Снова пауза.
«Хорошо», — ответила Монадо. «А вы можете сообщить мне какие-нибудь подробности относительно...»
«Нет», — прервал ее Крон. «Получите больше информации сегодня вечером и не публикуйте сказанное раньше 5 часов.
Мы же договорились. Но если у меня появится эксклюзивный материал,
он только ваш, дорогуша, до связи.
Всего один вопрос последний. Откуда у вас мой номер? Его же нет в открытом доступе».
«Как я уже говорил, вы звонили мне на мобильный, а в этом случае ваш номер отображается на дисплее моего телефона».
«И вы его сохранили?»
«Ну да, на всякий случай».
Крон положил трубку и повернулся к кожаному дивану.
«Алиса, малышка, не могла бы ты уже надеть юбку? Нам надо немного поработать».
Бьорн Хольм стоял на тротуаре перед баром «Ревность» в районе Грюнерлёка. Он настежь распахнул дверь и, услышав музыку, звучавшую в баре, понял, что отыщет Харри там. Он затащил коляску с малышом в почти пустое помещение. Средний по размерам бар был оформлен в стиле английских пабов. Перед большой стойкой стояло несколько простых деревянных столов, а вдоль стен расположились кабинки. Сейчас всего 5 часов, но попозже вечером заведение наверняка наполнится посетителями, потому что за то короткое время, что ревностью управляли Эйстен Эйкелен и Харри, им удалось превратить это место в нечто совершенно необычное, в паб, куда приходили, чтобы послушать музыку, которую проигрывали на специальной установке. Никаких модных диджеев, просто композиция за композицией, в зависимости от темы вечера, а темы были указаны на неделю вперед в расписании, вывешенном у дверей. Бьорна тоже пару раз привлекали в качестве консультанта, когда составляли плейлисты, посвященные музыке в стиле кантри и Элвису. Но особенно ему запомнилась подготовка вечера композиций, написанных не менее 40 лет назад американскими музыкантами из Штатов, начинающихся на букву «М». Харри сидел спиной к Бьорну за барной стойкой, низко свесив голову. Из-за стойки Эйстен Эйкелен протягивал кружку пива вновь прибывшему. Ничего хорошего это не обещало, но Харри, по крайней мере, мог сидеть. «Возрастное ограничение 20 лет, чувак!» Эйстен пытался перекричать песню «Good Time, Charlie's Got the Blues», написанную в начале 70-х. Единственный настоящий хит Дэнни О'Кифа. Нетипичная музыка для Харри, однако для того, чтобы он сдул пыль с пластинки и проиграл ее в баре «Ревность» в самый раз. «Даже в сопровождении взрослых?» — поинтересовался Бьорн, паркуя коляску возле одной из кабинок. «А в какой именно момент человек понимает, что стал взрослым, а, Хольм?» Эйстен Эйкелен опустил кружку на стойку. Бьорн улыбнулся. «В тот момент, когда он впервые видит своего ребенка и понимает, что тот только-только начал свое путешествие, и ему потребуется чертовски много помощи от взрослых. Вот как этому типу!» Бьорн опустил руку на плечо Харри и заметил, что тот склонил голову, потому что читал что-то в своем телефоне. «Видел первую полосу ВГ со статьей об аресте?» — спросил Харри, поднимая стоявшую перед ним чашку. «Кофе?» — определил Бьорн Хольм. — Да. Кстати, журналюги поместили там твою фотографию. Ну и хрен вы с ними. Но посмотри, что появилось только что. Харри поднял телефон, и Бьорн стал читать. — Вижу, здесь написано, что мы заключили сделку, — сказал он. — Убийство против изнасилования. Согласен, необычно, но такое иногда допускается. — Ага. Однако не допускается, чтобы об этом писали в газетах, — парировал Харри. По крайней мере, до тех пор, пока медведи не убьют. Тебя что-то смущает? Когда заключаешь сделку с дьяволом, спроси себя, почему эта сделка кажется выгодной дьяволу. Попахивает паранойей. Я искренне надеюсь, что у нас и впрямь будет признание, полученное во время допроса, проведенного полицейскими по всем правилам. «Потому что от того, что мне удалось добыть в бункере, защитник вроде Крона камня на камне не оставит. Ну, теперь, когда все стало известно, и об этом даже написали в газете, Финн просто должен сознаться. В противном случае мы возбудим против него дела об изнасилованиях. Кстати, Катрина допрашивает его прямо сейчас». «Угу». Харри набрал номер и поднес телефон к уху. «Надо рассказать Олегу новости». «Слушай, а что ты тут делаешь?» «Я... пообещал Катрине проверить, все ли с тобой в порядке. Тебя не было ни дома, ни в Шрёдере. Честно говоря, думал, что после последнего визита тебе навсегда заказан вход сюда». «Да, но тот идиот придет на работу только вечером». Харри кивнул на коляску. «Можно посмотреть на малыша. Он сразу почувствует присутствие постороннего человека и проснется». «Ладно». Харри отнял телефон от уха. «Занято. Предложение по плейлисту на следующий четверг.
Тема?
Кавер-версии, превзошедшие оригиналы. Джо Кокер и Элитл. Уже есть. Как насчет Фрэнсис энд зе Лайтс и их версии Can't Tell Me Nothing?
Канье Уэст? Ты спятил, Харри?
«Ладно, а композиция Хэнка Уильямса?» — подал голос Эйстин. «Но это уж и вовсе полный бред. Никто не исполняет Хэнка лучше Хэнка.
А я Читинхарт в исполнении Бека,
а в глаз?»
Харри и Эйстин рассмеялись, и Хольм понял, что они шутили над ним. Харри положил руку на плечо Бьорна.
«Мне так не хватает тебя, дружище. Не пора ли нам с тобой на пару раскрыть какое-нибудь по-настоящему жуткое убийство?»
Бьорн кивал, с удивлением рассматривая улыбающееся лицо Харри. Глаза его сияли каким-то неестественно ярким светом. Может, у него действительно ум за разум зашел? Вдруг горе все-таки перебросило его за грань. Но вдруг улыбка Харри треснула, как хрупкий лед на луже во время октябрьских заморозков, и Бьорн уставился в черную, полную отчаяния глубину глаз. Как будто Харри пробовал радость на вкус, но потом выплюнул ее.
— Ну что ж, — тихо ответил Бьорн, — это можно организовать.
Катрина смотрела на красную лампочку над микрофоном, сигнализировавшую о начале записи. Она знала, что как только поднимет глаза, встретится взглядом со Свейном, женихом Финны. А этого она не хотела. Не потому, что полагала, будто его взгляд может как-то подействовать на нее, а потому, что сама могла оказать на него влияние. Учитывая бесспорно ненормальное отношение Финны к женщинам, полицейские сначала хотели задействовать следователя-мужчину, но потом прочитали протоколы прошлых допросов, и оказалось, что на допросах Финна лучше раскрывается перед женщинами. Вот только Катрина не знала, смотрели ли они при этом в глаза друг другу. Она надела блузку, которая, с одной стороны, не выглядела вызывающе, а с другой должна была показать, что Катрина нисколько его не боится. Она бросила взгляд в соседнее помещение, где один из полицейских управлял записывающим оборудованием. Компанию ему составляли Магнус Скарре из следственной группы и Юхан Крон, который с видимой неохотой покинул допросную после того, как Финне сам попросил оставить его наедине с Катриной. Катрина коротко кивнула полицейскому, и тот тоже кивнул ей в ответ. Она зачитала номер дела, свое имя и имя Финны, место, дату и время. Это была старая практика с тех времен, когда магнитная лента могла затеряться, но она и сейчас служила напоминанием о начале формальной части допроса.
«Да», — преувеличенно четко и с легкой улыбкой ответил Финны на вопрос Катрины о том, хорошо ли он знает свои права. И точно так же произнес «нет», когда следователь спросила, не возражает ли он против записи допроса.
«Давайте для начала поговорим о вечере 10 марта и о ночи с 10 на 11», — сказала Катрина. «Этот промежуток времени мы в дальнейшем будем называть ночью убийства. Что произошло?»
«Я принял кое-какие таблетки», — ответил Финна.
Катрина записывала, не поднимая глаз.
«Валиум, стесолит или рогипнол, может, всего понемногу».
Слушая его голос, она вспомнила звук колес дедушкиного трактора, едущего по гравию на острове Сотра.
«Возможно, поэтому картина для меня немного не ясна», — сказал Финна.
Катрина перестала писать. «Не ясна?» Она почувствовала во рту металлический привкус. Вкус паники. Он что, собирается отказаться от признания?
«А, возможно, это потому, что я всегда немного дурею, когда испытываю сексуальное возбуждение».
Катрина подняла глаза. Взгляд Свейна Финна встретился с ее взглядом. Ей показалось, что в голову вошел бур. Он облизал губы, улыбнулся и понизил голос. «Но я всегда запоминаю самое важное».